Жена встретила на пороге с виноватым лицом. Глаза были красные, как будто недавно плакала. Она призналась, что в последние дни ее страшно мучит тоска от осознания своей трагической ошибки, что на развод пошла только из-за желания отомстить мужу, а когда добилась своего, пришла в отчаяние, как будто какая-то пелена спала с глаз, и сразу стала видна вся глупость этого поступка. Дети каждый день только и вспоминали про папу, раздражая этим по первости мать, но в последние дни собирались все вместе и размышляли о том, как бы вернуть отца домой. При этом в сердце женщины шла жестокая борьба между обидой на мужа и влечением к мужу. Обиду подкрепляли и усиливали негативные воспоминания и дружеские советы знакомых, типа «да нафиг он тебе нужен?». Влечение к мужу и глубокое сожаление о разводе резко усиливалось, когда дети вспоминали наперебой о том, какой у них хороший папа и как им его не хватает. А больше всех усердствовал младший, который был копией отца. В такие моменты у матери невольно появлялись слезы, а дети начинали просить: «Мама, ну давай позовем папу обратно домой». И вот, наконец, долгожданный момент. Папа опять дома. Глава семейства, усадив всех вокруг себя, подробно рассказал о своих переживаниях и размышлениях в аэропорту далекого города, о двухнедельных сомнениях и страхах перед разговором с директором, о невероятных результатах этого признания и предложил всем опять жить вместе, но стать верующими людьми. Тем более, что руководитель обещал оказать в этом посильную поддержку и помощь, не скрывая, однако, трудности и сложности пути, ведущего к Царству Небесному. Таков рассказ прихожанина, необычным образом пришедшего к вере. В этой истории сам Бог преподал урок самоукорения человеку, чтобы в дальнейшей жизни он всегда мог применять это удивительное средство. И в борьбе со страстями, и во всяких трудных ситуациях, и в обретении добродетелей, и в охранении себя от самодовольства и превозношения. Только тогда можно идти незаблудно путем веры, если начнешь его с правильных первых шагов. Только тогда можно будет устоять на этом пути, когда Бог подаст душе силу терпения, душе пребывающий в самоукорении. Но почему же так бывает, что один способен к самоукорению, а другой не хочет этого делать? Почему в храме одни прихожане легко и быстро воспринимают веру и меняют свою жизнь, а другие годами топчутся на одном месте? Отчего у некоторых христиан быстро ослабевают страсти и начинают формироваться добродетели, а некоторые никак не могут оставить свои смертные грехи? В чем причина? Посмотрим на примере, и будет понятно. Бывает, приходят в храм два человека, имеющие схожий характер, жившие примерно в одинаковых условиях и натворившие почти одних и тех же грехов. Оба курили, пили, блудили, матерились, воровали, обманывали, гневались, ненавидели, дрались, не прощали обид. Были заносчивы, спорливы, крикливы, мстительны, хитры, любили деньги, удовольствие, развлечения, смех. Не любили трудиться, понуждать себя, слушаться, подчиняться. Стремились к первенству, к славе, к власти, к почестям, к авторитету среди своих. От такой жизни оба посидели в тюрьме, дошли до отчаяния и не знали, что делать. И по-старому жить больше не хотелось, и ничего другого не умели. И устали от своего дурного характера, и как исправить его не знали. По совету разных людей оба притащили себя в храм в надежде получить помощь. Хотя о вере ничего практически не знали. Как же сложился их дальнейший путь жизни? В храме прослушали огласительные беседы, в которых сообщалось о Боге-творце, о сотворении мира и человека, о качествах сотворенного человека, о грехопадении, об искажении человеческого естества первородным грехом, о вечной смерти, об аде и рае. Узнали об ангелах и откуда взялся сатана и бесы. Узнали об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о прощении грехов, о покаянии, о таинствах Церкви. Долго и мучительно разбирали прошедшую жизнь, обнаруживали все свои грехи, в том числе и смертные, и, наконец, прошли генеральную исповедь, после которой получили наказ никогда не забывать о своих беззакониях, укорять себя искренне в прошлых безобразиях. Потому что страсти, породившие эти грехи, живы и в любой момент могут нанести новый сокрушительный удар. А борьба со страстями – длительный, мучительный этап с пролитием пота и крови. Поэтому память о грехах с самоукорением абсолютно необходима, как средство подавления страстей и очищения души. Да и в предстоящих трудностях и скорби христианской жизни не устоять без помощи Божьей, которая дается только кающемуся грешнику, способному к самоукорению. Первый воспринял такой наказ глубоко и искренне и начал укорять себя каждый раз, как только наплывали воспоминания старой жизни. Таким образом, чем чаще враг стремился разжечь в нем действия страстей, употребляя память о прошлом, тем чаще брат укорял себя в старых грехах, и страсть отступала. В такие моменты, когда подступала сильнейшая необъяснимая тоска или встречались серьезные жизненные затруднения, он опять принимался укорять себя за прошлые грехи, и душа успокаивалась. И неведомым одному Богу известным способом наполнялась терпением, и скорби преодолевались. Второй отнесся к наказу по-другому. Он посчитал, что это только лозунговая фраза, которую не надо воспринимать в прямом смысле. Ведь исповеданные грехи прощены, следовательно, зачем продолжать в них каяться? Успокоив себя этим решением, брат почувствовал облегчение совести, как будто после сданного трудного экзамена, легкость в душе, гора с плеч. Желание жить теперь новой правильной жизнью, решимость больше не грешить. Лицо его просветлело, плечи расправились, глаза загорелись, стал приветлив со всеми, разговорчив, охотно предлагал свою помощь, с удовольствием рассказывал всем о чудесных переменах, происшедших с ним. Дальше было предложено изучение Евангелия. Первый брат вникал в прочитанное, старался применять в жизни и опять укорял себя за то, что ничего не получается. Прежние греховные навыки противились святым заповедям. Все отклонения от христианских правил жизни признавал грехами и регулярно исповедовал. Второй брат тоже старательно изучал Слово Божье, но применял неохотно. Зато активно рассказывал окружающим о том, как надо правильно жить по-христиански. Новых грехов замечал мало, зато старые понемногу стали повторяться. То покурил, то пивка выпил. Поскольку укорять себя не приучился, то на исповеди только холодно перечислял грехи, надеясь, однако, что простятся. Первый брат во время службы стоял в дальнем углу, склонив голову, стараясь никого не замечать, нередко вообще с закрытыми глазами, следя за тем, чтобы ум не уплывал в воспоминания и мечтания. При усталости и рассеянности немедленно начинал укорять себя во грехах, и внимание опять настраивалось на молитвы и песнопения. Второй брат стремился встать поближе к алтарю, иногда делал замечания прихожанам, иногда уклонялся в разговоры, а иногда и выходил из храма, чтобы переговорить с кем-нибудь по срочному делу. Жаловался, что утомляется на службах, и просил у священника разрешения стоять в алтаре, на что получил отказ. Первому же брату священник сам предложил учиться алтарничать, на что брат ответил отказом, ссылаясь на свою прошлую греховную жизнь и свирепо мучающие до сих пор страсти. Когда настоятель приглашал на общие приходские работы, то первый брат тихо и спокойно выполнял порученное дело, не выбирая себе полегче, и старался ни с кем не болтать. От усталости и неорганизованности подкрадывался ропот, но он по привычке погашал его самоукорением, чтобы не впасть в осуждение. Второй брат по привычке подсказывал всем, как надо правильно работать. Его громкий голос отовсюду был слышен. Он оправдывал себя тем, что кто-то ведь должен руководить, иначе работа не пойдет. Постоянно шутил, думая, что этим подбадривают уставших. На отдыхе задавал тему разговора, чтобы не скучно было. Охотно делился своими знаниями веры. Если работа была плохо организована, вслух высказывал свое недовольство. При такой активности, когда вспоминать о грехах? Первый брат все свободное время отдавал чтению духовной литературы, участию отцов правилам христианской жизни, умению исполнять евангельские заповеди, сокрушению духа, плачу о грехах. Особенно полюбил труды святителя Игнатия Брянчанинова, учащего деятельному покаянию, внимательной молитве и самоукорению. Второй брат тоже читал, но творения святителя Игнатия не пошли. Тогда он решил, что надежнее читать древних отцов, и уклонился в чтении тех авторов, которые говорят о высоких духовных степенях христианского состояния. Приобретенные знания, неприменимые на практике, только надмевали ум. По временам смотрел телевизор, не отказывался от длительных телефонных разговоров, оправдываясь полезностью общения с братьями по вере, рассказывая им о прочитанном с такой горячностью, как будто сам достиг уже этого. Интересовался событиями, происходящими в стране и в мире, охотно обсуждал их и имел на все свое мнение. Бывало и спорил, доказывая свою точку зрения. Первый брат Во время исполнения молитвенного правила иногда чувствовал сухость и холодность, так что даже и воспоминание о старых грехах не помогало. Тогда он начинал делать поклоны и клал их столько, пока душа не начинала отзываться покаянием. Иногда поклонов требовалось очень много, чуть не до изнеможения. Но старался, боясь лечь спать с каменным сердцем, помня, что Господь может призвать к отчету в любое время. Второй брат не утруждал себя множеством поклонов. Он прочитал о благодатных слезах святых подвижников и захотел иметь такой дар. Среди молитв, читаемых на всякую потребу, он встретил одну, которая особенно его задевала, так что глаза становились влажными. Читая ее каждый вечер, брат старался вызвать слезоточение, и, наконец, это стало получаться. Думая, что такие слезы благодатные, он оставил правила, поклоны, и стал удовлетворяться одной любимой молитвой. Пролив 2-3 капли, самоуспокоением ложился спать. При этом его совершенно не смущало, что иногда он срывался в грубый гнев на своих ближних по всяким пустякам. Он и не знал, что гнев несовместим с благодатными слезами, а посоветоваться ни с кем не хотел. Так и плакал своими плотскими слезами, наивно думая о серьезном духовном преуспеянии. От такого самомнения удастся ли укорить себя? Скорее родится укорение других, в чем-либо не соглашающихся с мнимым праведником. Однажды после воскресной службы настоятель объявил, что открываются миссионерские курсы, и желающие на них учиться, чтобы стать миссионерами, должны подойти к нему за благословением. Первый брат подумал: «Мне бы сначала стать миссионером в собственной душе, чтобы победить бушующие страсти и хоть чуточку взрастить добродетели. Учить людей вере – это дело опытных и благочестивых, а я кто? Я мерзость перед Богом. Нет, это не для меня». Второй брат, подойдя к настоятелю, сказал с укором: «Вы меня в алтарь не пустили, так хоть на курс разрешите пойти. Хочу глубже веру изучить». Получив благословение, был очень доволен. Занятия посещал охотно, задавал вопросы, писал конспекты, старался все запомнить для будущей миссионерской деятельности, представляя в мыслях, как он учит народ, как люди благодарны ему, как множится число учеников, как он спорит с сектантами и умело побеждает их. Наконец пришла пора экзаменов. Самый трудный – догматическое богословие. Готовился изо всех сил, сидел ночами, зубрил, чтобы не завалить. Хотя и не удалось все выучить, но вытянул билет со знакомыми вопросами. Утром перед экзаменом успел как раз их повторить. Экзамен сдал на 5, очень обрадовался. Разве можно было ожидать такое? Тут же позвонил всем знакомым и получил поздравление. Не забыл, конечно, и Бога поблагодарить за такую милость. Проходя мимо киоска, захотелось немного расслабиться после усердных трудов и пережитого волнения баночкой пивка, но воздержался по причине поста. Только зашел домой — телефонный звонок. Друг детства приехал навестить своих родителей и предлагает встретиться в кафе, вспомнить былое. Брат стал спешно думать, что же делать? Какое кафе? Ведь пост идет. Надо как-то постараться отговориться. Попробовал что-то мямлить про усталость после экзамена, про сессию, но друг, непременно желающий встретиться, заявил: «Ты что, меня не уважаешь?» А я думал, что старая дружба крепка. Ведь столько лет не виделись. Слышал, что ты стал верующим. Я тоже в храм захожу, свечки ставлю. Кстати, где ты учишься? Расскажешь хоть мне про свою учебу? Давай-давай, не отказывайся. Посидим часок. У меня тоже дел полно. Долго задерживать тебя не буду». У брата мелькнула мысль: а вдруг эту встречу мне Бог благословляет для упражнений в миссионерстве? Говорит же товарищ, что тоже ходит в храм, а сам веру не знает. Коли только свечки ставит. Кто его научит? Очень удобный случай. А мне есть чем поделиться. На фоне этих рассуждений брат согласился. В назначенное время встретились, обнялись, расцеловались по-христиански, выразили друг другу первые приветственные возгласы, зашли в кафе, сели, начали заказывать ужин. Брат, ссылаясь на пост, выбрал себе пищу поскромнее, из алкогольных немного вина. Товарищ, привыкший жить на широкую ногу, имея хороший достаток от своего мелкого бизнеса, заказал себе обильный ужин, дорогое спиртное, и предупредил: «Не волнуйся, встречу оплачиваю я». И потянулись веселые воспоминания озорного детства и беспечной юности. Брат сначала был сдержан, потому что некоторые из пришедших на память событий были явно греховные, Но после третьей небольшой рюмочки вина тормоза вдруг отключились. Напористость и энергичность товарища в сочетании с действием алкоголя сделали свое дело. С души как будто сняли какие-то ограничения, и истосковавшееся по старым впечатлениям сердце как будто вновь наполнилось жизнью. Обсудив самые приятные воспоминания прошлого, перешли к настоящему. Сначала товарищ рассказал о своих жизненных успехах, а потом и брат начал повествовать о себе. По его замыслу, именно сейчас и нужно было говорить о том, как он пришел к вере, что дала ему новая жизнь, как он пошел учиться и на кого. Товарищ с интересом слушал, задавал уточняющие вопросы, одобрительно кивал головой, в нужные моменты изображал на лице то удивление, то сочувствие, то радость. Воспользовавшись короткой паузой, он предложил еще выпить по глоточку. Брат, увлеченный рассказом о вере, не отказался, хотя в ход пошло уже крепкое спиртное. В голову немного ударило. Слова потекли уже не так ровно, но зато голос стал громче и торжественней. Через некоторое время товарищ предложил выйти покурить. Брат охотно рассказал, как тяжело он боролся с этой привычкой и как с Божьей помощью все-таки победил. Упомянул, вдыхая дым, как вредно курение для здоровья. И многозначительно добавил, что курение – это грех. Вернувшись за стол, выпили еще по маленькой крепкого, и брат, потеряв за последние годы опыт перенесения крепких спиртных напитков, опьянел. Его товарищ, имеющий большой опыт и долговременную тренировку, наоборот, только вошел в нормальное в кавычках состояние, при котором начинает тянуть на подвиги. Он неожиданно предложил: «А давай поедем в баню». Брат своим вялым сознанием попытался воспротивиться, но воля уже была сильно растворена алкоголем, и напористому, загоревшемуся другу детства легко удалось переломить ситуацию в свою сторону. Дальше делом руководил товарищ, подбадривая брата: «Ничего, сейчас мы в баньке протрезвеем, с потом и хмель выйдет». На улице быстро поймали такси. Зачинщик мероприятия, сидя на переднем сиденье, объяснил водителю, чего он хочет, тот сразу сообразил и привез куда надо. Финалом банного развлечения был блуд. К горькому сожалению, товарищ был знаком со всеми этими видами отдыха, а брат, еще несколько часов тому назад захотевший помиссионерствовать, никак не мог предположить такой ужасной развязки – впадения в смертный грех. Последующие стыд и страх не давали некоторое время пойти на исповедь. Но подавленное состояние и замкнутость прихожанина заставили священника самого подойти и спросить: «Что-то случилось?» Тут брат уже не смог лукавить и признался в своем падении. Рассказ всей этой ужасной истории он начал, конечно, с успешно сданного экзамена по догматическому богословию. Батюшка крепко призадумался, сострадая ошибки брата и пытаясь понять, как такое могло случиться. И, наконец, внес следующее предложение. «Я попрошу того прихожанина, с которым вы вместе проходили оглашение, сверить ваши пути веры. Дело в том, что вы пришли в храм примерно в одинаковом состоянии и с очень похожим прошлым. Сами одинаково занимались, одинаково вам помогали, вы имели одинаковые возможности. Почему же так произошло, что у него стабильное христианское состояние, устойчивое покаяние, нет никаких серьезных сбоев, а у вас такая беда? Повстречайтесь и поразбирайтесь, не было ли какой незаметной разницы в вашем отношении к вере». Брат принял это благословение священника как необходимую епитимию и, отложив всякий ложный стыд, стал регулярно встречаться с первым братом, искренне отвечая на все его вопросы. В беседах начали обнаруживаться разные взгляды на некоторые вопросы практической христианской жизни. Возникало естественное недоумение, как могли появиться эти ошибки у второго брата. В конце концов докопались и до корня. По милости Божьей вспомнили то напутствие священника, которое было дано после генеральной исповеди. Выяснилось, что отнеслись к нему братья по-разному. С этого и началось расхождение. Если с самого начала пути выбран неточный курс, то за долгое время движения можно очень далеко уйти от намеченной цели, думая при этом, что идем правильно. Доказательством неверного курса, изначально заложенной ошибки, и явилось падение в смертный грех второго брата. На первый взгляд кажется, ну какая малость это самоукорение, а какие плоды? Первого брата, применяющего это духовное средство, сам Бог вел правильным путем, потому что самоукорение привлекает Господа. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. И на кого воздрю? Только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Исаии, глава 66, стих 2. А второй брат, не приучивший себя к этому целебному для души деланию, так и не смог надломить свою гордость, которая незаметно примешивалась ко всем его христианским делам и продолжала тайно развиваться. Наконец, дождавшись удобного случая, нанесла сокрушительный смертельный удар. В самый критический момент брат оказался без помощи Божьей, ведь Бог гордым противится. Апостол Иакова, глава 4, стих 6. Крепко скорбел второй брат, что в самом начале упустил такую малость, которая, однако, имела такие глобальные последствия. Пришлось заново с помощью первого брата выстраивать свой путь покаяния. А первый брат тоже скорбел за второго и искренне помогал ему. «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Галатам, глава 6, стих 2. Может быть, эта поучительная история поможет кому-то рассмотреть свой путь веры. Начат ли он с самоукорения и сокрушения духа? Продолжают ли эти духовные делания сопровождать христианина во все дни живота его? Идущий так не ошибется, как имеющий компас, который в глухой лесной чащобе указывает точное направление движения. Нынче многие скорбят от отсутствия опытных духовных наставников, а имеющий самоукорение и здесь безопасен. Имея смиренные помышления о себе и сокрушенные чувства, с желанием последуя во всем Божественному Писанию с крайним усердием, благодушно перенося всякую скорбь, тесноту и искушение, почитая себя последнейшим и непотребнейшим из всех, смотря на себя по воспоминанию прежних грехов, как на великого грешника, и непрестанно осуждая себя, скоро преуспевает в добродетели. И если не имеет он человека, который бы научил его тому, что пригодно ему во спасение, тогда научается он тому благодатью Святаго Духа и мало-помалу изгоняет из души своей все недоброе, чего набрался в мире, а на место того поселяет добродетели. Это слова преподобного Симеона Нового Богослова, Творение, том 2, слово 75. Издательство Свято-Троицкой, Сергиева Лавры, 1993 год, страница 267-268.